За последние несколько недель мы вспоминали, много читали, рассуждали о пасхальной истории, о том, как Христос, Он, знаете, несколько таких моментов, о том, как Христос, Он пришел, приехал в Иерусалим, как Он с учениками был на вечере, потом, как Он был перед властью имущим, перед Пилатом, как Его распинали, потом вспоминали Его воскресение, о том, как Он к ученикам приходил, и в преддверии праздника Пятидесятницы, когда Он, уйдя, говорил: «Я пошлю вам Утешителя», и Он послал Духа Святого. И хотел бы на несколько моментов еще раз обратить наше внимание. Когда Христос въезжал в Иерусалим, сидя на осле, знаете, весь город, вышли Его встречать и постилали одежды, пальмовые ветви. Тогда постилать одежды — это что-то значило, одежды дорогие были, то есть выказывали большое уважение к Нему. И, знаете, это в тот момент случилось то, что как бы немножко даже необычно со стороны Христа. Он, написано, глядя на город, Он заплакал. Немного моментов в Библии, где мы можем читать об очень сильных проявлениях Иисуса Христа или Его каких-то эмоций. Он когда-то мог там возмутиться или там мог прослезиться. Здесь Он даже заплакал, глядя на город. Кажется, ведь торжество, тебя встречают все, тебя рады видеть, въезжая в Иерусалим. Но Он думал о чем-то другом, о чем-то более глубоком, и Он говорит: «Иерусалим, если бы ты знал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих, потому что придет время, когда будут очень тяжелые испытания, а вы не узнали Мессию». Он смотрел немножко, знаете, глубже, чем просто вот это приветствие, когда город вышел Его встречать. Он смотрел вглубь, как бы, знаете, заглядывал в сердца людей. И то, что Он там увидел, Он выразил в том, что Он просто заплакал. И место, которое я хотел бы читать и рассуждать о нем, Луки, 23 глава, 28 стих, 27. Когда уже Его повели на распятие, это место будет об этом, Луки, 23 глава, 27 стиха, когда Его уже повели, и шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженные неплодные и утробы не родившие, и сосы не питавшие. Тогда начнут говорить: горам падите на нас, и холмам покройте нас, ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет?» Здесь тоже, знаете, недостаточно необычное место в Писании. Если представить эту картину, как, знаете, ведут на распятие мужчину, он уже был избитый, он уже был в крови, потому что над ним до этого поиздевались, и удары плетью были, и воины, и терновый венец, и палками били. И вот эти ночи все с недосыпаниями, недомоганиями, он был измученный. И если посмотреть, знаете, так издалека на эту процессию, то действительно там шел жалкий мужчина, который нес свой крест. Пророк Исаия говорит, он был обезображен, паче всякого человека. Не было в нем ни вида, ни величия. Шел жалкий мужчина. И женщины, естественно, знаете, проявляя, может быть, такую свою даже натуру, более такую эмоциональную или душевную, они плакали о нем. Смотрели и, может быть, думали, что же с тобой сделали, почему так сделали и так дальше. Но удивительно то, что Христос говорит, Иисус, обратившись к ним, сказал: «Чери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших». И вот об этом я хотел бы рассуждать сегодня. Почему Он так говорит? Неужели, как бы, Ему, знаете, неприятно какое-то сострадание к Нему? И одно дело, Он говорит: не плачьте обо Мне, но почему Он говорит: плачьте о себе и о детях ваших? Ведь все же было нормально, они стояли в толпе, им ничего как бы не угрожало, они были в такой, может быть, мнимой или относительно, но безопасности. А Он говорит им: плачьте о себе. И, наверное, женщины, знаете, могли подумать: слушай, ну, в данной ситуации ты в плачевном состоянии, а не мы. У нас все нормально. Мы вот стоим в процессе, мы здесь посочувствуем, поскорбим, и мы уйдем домой. У нас там дети наши ждут. Он говорит: плачьте о себе и о детях ваших. И дальше Он говорит, почему? Потому что приходят дни, в которые скажут слова такие, и приходят дни, в которые будут очень сильные испытания, очень тяжелые будут испытания. И Он даже говорит, что если с зеленеющим деревом это сделают, то с сухим что будет? То есть если людям, которые, ну, если переводить уже образный язык, если людям, которые бодрствуют, им будет тяжело, то что будет с теми, кто вообще не бодрствует в этот момент? И Христос как бы опять, он смотрит, знаете, вглубь сердца. И он говорит, послушайте, вот о чем нужно плакать. Почему Христос не требует, чтобы обливались слезами? Или почему он говорит, не плачьте обо мне? Знаете, последние времена люди, они, знаете, любят такое легкое христианство, выборочное, может быть, где-то шведский стол. Людям нравится вспомнить о Рождестве Христовом. Вообще в стране, многие страны празднуют, радуются, поздравляют друг друга. Вспоминают о Пасхе. И людям что-то, знаете, такое простое нравится. Вот мы вспомнили, ну, максимум Христос воскрес, воистину воскрес. И все. Когда все, знаете, открытки рисуют, где рисуют там маленького младенца, лежащего в яслях, ему все поклоняются, делают сценки. На Пасху меньше сценок делают, потому что более серьезный смысл в этих, во всех событиях. И вроде бы, знаете, такое чувство, что ну, пусть вот он и остается таким младенцем. Мы порадовались, мы подарили друг другу подарки, хотя день рождения, знаете, у другого. Но как бы дальше, по сути, знаете, есть такое понятие, я не думаю, что открою что-то новое, скажу, но как в нас в стране говорят, есть такой православный атеизм какой-то. Вроде бы мы верим, а по факту и не верим. Вроде бы мы готовы поплакать немножко с Христом на Пасху. Жалко, обидно, что же с тобой сделали. А потом, когда приходят какие-то трудности, испытания, то в душе этой веры и нету. И вот здесь вот я думаю, что Христос вот на вот это обращает и внимание. Я не думаю, что он здесь говорил о том, что не нужно, знаете, вспоминать скорбь, или там мы на причастие с благоговением мы приходим, мы вспоминаем тот путь, которым он шел. Это, я думаю, в хорошем смысле влияет, в том числе, на наше сердце. И я не думаю, что это плохо, и Христос не об этом здесь говорит. Он здесь показывал на другую проблему, он говорит, подумайте, в каком вы состоянии. Что происходило, когда Христос нес крест? Происходило исполнение воли Божией. Помните, когда Петр к нему немножко раньше подошел, и они общались, ну, много раньше подошел, когда Христос, он начал открывать, что ему нужно пойти, ему нужно пострадать, над ним будет издеваться, и много-много ему нужно претерпеть. И Петр его в сторонку так отвел и говорит, ну, учитель, может быть, не надо? Есть же возможность сейчас избежать вот этого пути тернистого. И вспомните, что Христос говорит, и как он говорит. Он очень резко, очень строго говорит, отойди от меня, сатана. И кажется, такие колкие слова даже употребить в этом разговоре. Но Христос, он понимал, что здесь больше, чем просто слова были, помилуй себя. И вот что-то здесь подобное, вот над ним жалились, плачут. Он говорит, не плачьте обо мне. Знаете, он когда-то говорит, я иду, как обо мне написано. Я иду исполнять волю Божию. Вот это все в процессе, все, что вы видите, то, что я несу крест, то, что меня избили, то, что я изранен, об этом уже пророки писали. Я сейчас нахожусь в самом центре Божьей воли. Это самый, что ни на есть центр Божьей воли, в котором я должен находиться в этот момент. А вы плачете. Или, Петр, а ты пытаешься отговорить от этого. И знаете, можно рассуждать о такой теме, как душевное и духовное христианство. Очень популярным сейчас становится душевное христианство, которое завязано на эмоциях, поправочка на хороших эмоциях, потому что плохих эмоций никому не нужно. Знаете, душевное христианство, оно завязано на хорошем отношении к себе, на комфортном пребывании в церкви, на комфортном вообще пребывании в жизни, чтобы нигде ни с кем не было конфликтов, чтобы у тебя не было никаких проблем, чтобы не было никаких трудностей, чтобы не было никаких испытаний. А если какие-то испытания придут, то пускай они уходят, потому что у меня должно быть все хорошо. Но Писание, оно очень много говорит о душевном и о духовном. Если, знаете, может показаться, что это может быть несерьезная какая-то тема, то очень часто в Писании мы встречаем такие слова, что душевный, он не принимает то, что от Духа. Или душевный может гнать того, кто от Духа Божьего. Достаточно сильная разница вот в этих состояниях. И душевный христианин – это тот, который может даже своими эмоциями почтить Господа. Это тот, кто может даже принести ему жертву какую-то, ну, может быть, от имения своего. Или, может быть, даже спеть, знаете, так песню спеть, что аж слеза пойдет. И вот эти все атрибуты – это неплохо, но если за этим ничего нет, то вот это трагедия. И Христос, Он призывал к быть духовными людьми. И равно как и здесь, знаете, для душевного человека, для него безумие слышать то, что вот я пойду на крест, мне нужно претерпеть вот это, вот такая воля Божия обо мне. Для душевного это безумие. Как ты так можешь говорить? Помилуй себя, избегай этой участи. Вот это состояние душевного человека. А духовный человек, знаете, не так давно у нас в церкви рассуждали на вот эту историю, когда в одном местности пришел пророк, где сидел апостол Павел и еще другие люди, он взял пояс, связал себе руки и ноги и говорит, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжет в Иерусалиме, иудеи предадут в руки язычников. Вот это место, я думаю, многие из нас помнят. И интересно, что было дальше. Я, знаете, иногда так себе представляю эту картину. Сидят братья там на братском общении, заходят, и пророк от Бога, и говорит, так говорит Дух Святой. То есть это не был даже лжепророк. И он говорит, вот так вот свяжут, будут такие большие проблемы. Естественно, после этого, наверное, знаете, естественная реакция, это как-то, ну, предупрежден, значит, вооружен. Праведник видит беду и укрывается. Спасибо, Господь, что предупредил, в Рим не пойду. Но Павел ведет себя по-другому. И Павел, знаете, спокойно, он говорит, я не только готов быть узником, я готов и умереть за Христа. Знаете, как я представляю иногда, мне кажется, что вот эта вся, знаете, процессия была, пророчество такое звучит, не надо идти, не надо это делать, надо там, может быть, как-то скрыться. Я думаю, Павел, наверное, просто, знаете, так вот сидит, спокойно слушает. И что? Ну, да, это слово было, так оно будет, но я готов умереть за Христа. И вот это, знаете, духовное христианство, когда он готов умереть за Христа. Это духовное христианство, когда он даже предупрежден, что тебя ждут трудности, он идет в них. Если пойду долиной смертной тени. Если бы нам предложили идти или не идти, то я думаю, что немногие пошли бы. Но знаете, были мужи Божии, которые шли даже сами в эту долину смертной тени. И, конечно же, духовное и душевное христианство, оно в чем-то выражается. И несколько моментов, в чем оно, знаете, проявляется очень сильно, это в отношениях, в отношении к себе, то есть человек как сам к себе относится, в отношениях к Богу и в отношениях к людям. Буквально, может быть, по несколько мыслей на каждую из этих позиций. Душевное христианство, в чем оно проявляется в отношении к себе? Расскажу, знаете, такой пример, его когда-то рассказывал епископ одной страны, он уже в вечности, он говорит, подошла как-то к нему женщина, такая вся образованная, и она, как бы, знаете, так начинает жаловаться, пастор, меня обидели, я рассказываю какую-то историю, как ее оскорбили, и он говорит, вот он рассказывает, я встаю, я молюсь внутренне, Господи, что мне ей ответить, ну дай мне слово, что мне ей сказать, ее обидели, и как-то говорит, я потом поворачиваюсь и говорю, сестра, в тебя что, плюнуть нельзя, что ли? В Христа плевали, а в себя нельзя. И как-то, знаете, немножко с другой стороны начал смотреть на все эти события. И в душе на христианина нельзя плюнуть. И то, что Христос говорит, где я, там и слуга мой будет, то душевный христианин, он не принимает это для себя. Вот только вот в благодати, да. Вот в благословениях, да. Я пойду, буду завоевывать земля обетованная. Где-то какие-то долины смертной тени, нет, это не мое. В меня плюнуть нельзя. Душевного христианина, я не думаю, что он спешит себя распинать. Христос говорит, что кто следует за мной и не берет креста своего, тот недостоин меня. Крест это не просто символ там, христианства или чего-то еще. Тогда крест это значил орудие казни. И Христос говорит, если ты идешь за мной, то есть может быть состояние, когда человек следует за Богом, но не берет креста своего. Он не хочет себя распинать. Неприятно, больно, ощущения не те. Он говорит, вы недостойны меня. То есть можно идти за Богом и не брать своего креста. И Христос говорит об этой ситуации. Маленький, знаете, пример расскажу. Когда-то мы общались с другом, и он такие мысли высказывал. Он говорит, представляешь, Даник, вот я так подумал, что на самом деле вот представь себе мертвого человека. Его же, говорит, нельзя обидеть. Вот ты можешь прийти к нему, ты можешь говорить ему, какой он плохой, какой он там хороший, какой он там разные-разные там слова, хорошие, плохие. Ну, он на тебя не обидится, он мертвый. Ты можешь даже его там нечаянно толкнуть, там что-то еще. Он на тебя не обидится, он мертвый. И он говорит, вот нам надо вот так же распинать себя, говорит. Если мы будем мертвы для греха, то от нас тоже касаться это не будет. И знаете, маленький тест, маленький пример. Может быть, это, знаете, не то место, где нам нужно вспоминать о каких-то ссорах. Но вспомните, пожалуйста, вот последний момент, когда мы, когда каждый из нас, вот он поссорился с кем-то из близких нам людей. Это может быть жена, это может быть дети, это может быть родители, мама с папой, это может быть друг. Вспомните вот этот неприятный момент. И ответьте на один вопрос. Если бы я был мертвый для греха, была бы эта ссора или нет? Если бы я умертвил свои, знаете, похотения, страсти, свои какие-то эго свое, меня задели, меня обидели. Я думаю, что в большинстве случаев можно было бы избежать этой ссоры. И это неплохо, знаете, то, что мы двигаемся, и Святой освящается еще, мы на пути. Это нормально. Но плохо, когда люди, они согласны оставаться в таком состоянии. Нет, я распинать себя не буду, мне это не нужно. Он готов прийти, знаете, поплакать, посожалеть Христа, который несет свой крест, но Христос говорит таким людям: не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших, потому что придет время, когда будут большие испытания, а душевного человека у него нету за душой ничего, при помощи чего он может это испытание пройти. Знаете, в отношении к Богу душевный человек, это мы уже говорили об этих мыслях, когда Бог призывает на служение, Бог призывает на труд, то духовные люди, они могут идти за Духом Божиим. Они идут, и идут туда, куда Бог пошлет. Не просто, знаете, нет, мне давайте, меня как-то кормите, почему мне на собрании было плохо, почему я сегодня ничего не пережил, почему ко мне никто не подошел, почему меня никто не благословил, почему мне никто руку не пожал, почему мне никто там слово доброе не сказал. Так, а может быть, надо было тебе сказать кому-то доброе слово? Может быть, нужно было нам, знаете, пропустить какие-то даже, может быть, где-то оскорбления и просто явить любовь кому-то. И когда Бог призывает, то самое время сказать: Господи, вот я, пошли меня. Они, как знаете, есть такое выражение, ну, в молодежи оно точно ходит: Господи, вот я, пошли его, пошли кого-то другого. И очень тоже выражается сильно душевный человек, и духовный отличается в отношении к людям. У душевного человека, у него понятно, что у него все для себя, он верит, понимает, что вообще вся галактика, ну, или наша планета, они не вокруг Солнца вертятся, а вокруг именно его. Именно его потребности, именно его эмоции, потому что их нельзя никогда задеть, их нельзя никогда что-то против сказать. И, впрочем, знаете, вот такая вот псевдотолерантность, она, мы видим, к чему она привела на том же Западе, когда мы многие эти новости слышим, когда вы меня оскорбили, вы прочитали какое-то место в Библии, которое оскорбляет мои чувства. Так, слушайте, это Слово Божие. Если оно оскорбляет твои чувства, то значит, твои чувства не в порядке. То значит, жизнь не в порядке, если Слово Божие обличает. Самое время поменяться, измениться под Божьи законы, а не наоборот, Божьи законы менять под себя. Ну, если мне нельзя, так то я, значит, перепишу Библию. И это грех. В отношении к людям, знаете, в Писании написано: откуда у вас ссоры и распри? Нет вожделений ли воюющих внутри вас? И вот эти вот иногда вожделения, когда, знаете, мы думаем, что, может быть, это безопасно, такое душевное христианство. Я, в принципе, никого не трогаю, я ни на что не претендую, я просто вот хожу и ничего не делаю. Но это опасное состояние, потому что потом ссоры и распри, а потому что душевный человек, он по-другому не сможет, потому что все же вокруг него крутится. И потом, когда, знаете, нужно где-то уступить, нужно иногда не спорить обо мнениях чьих-то, нужно иногда просто проглотить, может быть, обиду, простить кого-то, а на это и силы нету. А потому что раньше мы не хотели распинать свое вот это эго, которое, знаете, распинать свою плоть, это не просто, знаете, посмотреть какую-то рекламу или посмотреть какое-то видео, как распинать свою плоть. Нет, когда ты начинаешь распинать свою плоть, ну, это больно, это неприятно. Это ты как-то, ну, есть такое выражение, режешь по-живому. Ты как-то, знаете, ты, может быть, рассуждаешь о себе, думаешь: хорошо, мне этот человек сказал, я обиделся, а почему во мне вот обида родилась? И вот Писание говорит: вникайте в себя и в учение. И думайте не про других, как бы других обличить, а про себя думайте. Есть много времени подумать, а почему у меня родилось вот это в сердце? Значит, может быть, я еще не до конца смирен, может быть, я имею какую-то злобу, может быть, я не посвятился Богу, может быть, есть какие-то амбиции, может быть, что-то еще. Почему у меня это? И есть одно тоже хороший показатель в отношении к людям, когда Христос говорит, как ты говоришь, что ты любишь Бога, когда ты брата своего ненавидишь. Очень легко, знаете, для жены доставать звезды с неба, очень легко ей подарить луну, очень легко ей даже подарить всю галактику, потому что она не твоя и никогда твоей не будет. Но иногда сложно помыть посуду. Вот что-то такое простое, земное, или иногда сложно вот купить, не знаю, вот такой сорок, вот, который ей нравится. Потому что это вот, это реально то, что нужно сделать. И Бог говорит, что как ты говоришь, что ты меня любишь, когда ты брата ненавидишь? Потому что Бога легко любить, которого, ну, ты его не видишь. Да, я люблю Бога, конечно, люблю, аминь. А вот есть брат с нуждой. Приходит и говорит, ну, подвези мне, или там, я там, не знаю, колесо спустило. Или детки подходят. Вот здесь вот любовь проявляется. И последнее место, Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. Говорит ему третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Вы знаете, если быстро порассуждать над этим местом, спрашивал ли Иисус о чувствах просто Петра? Нужны были Иисусу чувства? Нужны были Иисусу стишки в этот момент? Я нисколько не умоляю, знаете, но пытаюсь показать другую сторону. Спрашивал ли Иисус здесь просто об эмоциях? Петр, располагаешь ли ты ко мне эмоциями любви? Нравится ли тебе вообще вот быть в церкви? Вот не нравится, может быть, тебе? Знаете, Иисус говорил о чем-то большем. И когда Иисус говорит, конечно, я люблю, Иисус говорит, паси овец моих. Он не просто говорит, ну, тогда наслаждайся жизнью, тогда, может быть, проповедуй, делай, что тебе нравится, пой песни, говори аллилуйя, и все. Он говорит, трудись. Если ты говоришь, что ты любишь меня, паси овец моих. И это, знаете, тоже идет немножко вразрез с душевным христианством, потому что, ну как это, все же должно быть для меня, а тут теперь я должен что-то кому-то. И вообще, что я этим овцам должен? И вообще, почему я их должен пасти? И очень много вопросов таких возникнет. Но Христос, Он опять же показывает саму суть любви к Нему. Он говорит, если ты любишь Меня, паси овец моих. И чтобы Петр не перепутал, это было трижды ему сказано. Если ты любишь Меня, что-то делай. Знаете, мы вспоминаем и готовимся к празднику Пятидесятницы, сошествия Духа Святого на Церковь, когда Христос сказал, что придет Он, и лучше, чтобы я ушел, потому что придет Дух Утешитель. Для чего Он пришел? Просто чтобы нам было приятно, просто чтобы нам как-то лучше чуть-чуть сделать, чтобы чуть-чуть легче жилось на земле. Но написано, мы даже читали, будете пророчествовать. Пророчествовать — это не просто прогулка, это нужно делать шаги веры. Будете изгонять бесов, будете исцелять, будете проповедовать Евангелие, я буду с вами. Вы будете что-то делать, это будет какое-то движение, это будет какой-то труд, это не просто будут эмоции. Я, знаете, хочу оговорку сделать, что, может быть, не подумали, что я там как-то против эмоций, или против песен, или против стихотворений. Нет, это все прекрасно, но оно может красиво показать наше отношение к Богу, но я о самой сути христианства, о том, что, братья и сестры, нам нужно быть духовными христианами. Нам нужно быть духовными христианами. Я приглашаю нас для молитвы, поднявшись на наши ноги, мы помолимся.